страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Продолжаем наше путешествие по страницам Библии. 794-я встреча у нас с вами. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя утренняя эфирная команда. Сегодня мы с вами в книге пророка Исаии. Сегодня мы с вами будем читать и о судах, и о последних днях. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет, от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы с вами в книге пророка Исаии читаем удивительный раздел, где события тех времен, события времен пророка Исаии, события времен грядущего суда над Северным царством и отложенного, но также грядущего суда над Южным царством, вот эти события перемежаются с рассуждениями о последних днях, о месте, о времени, которое называется «тот день». Помните эту фразу, которая повторяется снова и снова? «В тот день, этот день великой скорби, этот день, который предшествует тому моменту, когда придет Бог и установит свое тысячелетнее царство, когда Спаситель Христос придет, чтобы установить тысячелетнее царство». И там была очень важная мысль, которую я несколько раз подчеркивал. Это мысль о том, что еврейский день начинается с вечера, еврейский день начинается с ночи. Сначала великая скорбь, сначала времена великой скорби, ну а затем откровение великого Божьего царства. Сначала страдания, сначала боль, но через эту боль, через это страдание и через это очищение мы приходим к рассвету, мы приходим к тому времени, когда взойдет солнце, и как мы читаем с вами в Священном Писании, взойдет солнце правды. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет от начала до конца, мы читаем ее, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через нашу группу ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии, и через другие сообщества, другие места, где вы видите или смотрите или слушаете эту нашу трансляцию. И я думаю, что сегодня мы именно с ваших сообщений и начнем. Сергей Быстров делает очень полезное и очень правильное замечание. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, как часто Иерусалим разрушался и восстанавливался. Этот разговор мы продолжим. Насколько я насчитал, насколько я понимаю, более 20 раз в тексте говорится, в предзаписанном нашем тексте говорится 27 раз, ну там плюс-минус, за время истории Иерусалима этот город разрушался и снова восстанавливался. И на самом деле многие большие города разрушались гораздо быстрее и уже не восстанавливались. Сам тот факт, что Иерусалим восстанавливался, это очень важное, очень серьезное свидетельство Божьего мира и Божьего благословения над этим городом. Вот Сергей Быстров пишет: «Писание ясно об этом говорит, что так и будет. Мало того, в Писании полно примеров того, как Бог уже восстанавливал Израиль в прошлом. И если бы этого не происходило, то Израиля бы вообще не существовало». Сергей совершенно прав, и он правильно заметил тот факт, что действительно само существование государства Израиль, в каком бы оно виде ни было сегодня, само существование еврейского народа, даже независимо от государства Израиль, хотя их разделить достаточно трудно, вот, само существование еврейского народа – это замечательное свидетельство Божьей силы, замечательное свидетельство Божьей любви, замечательное свидетельство Божьего избрания. Гораздо более мощные народы уничтожались, гораздо более мощные народы рассеивались Богом, но еврейский народ продолжает жить, он продолжает существовать. Об этом важно не забывать, потому что, ну вот, мне нравится очень, как сказал об этом один проповедник, известный достаточно человек, Джош Макдауэлл, автор таких книг, как «Неоспоримые свидетельства», «Свидетельства о воскресении» и других. Он говорит: «Каждый раз, видя еврея, я задумываюсь о Божьей милости». Да, этот человек, этот представитель Божьего народа, еврейского народа, может и не знать Христа. И тогда проблема. Тогда действительно проблема. Тогда мы призваны благовествовать, возвещать Евангелие этому человеку. Однако этот человек все равно является свидетельством Божьей милости, поскольку он представитель того народа, которого по человеческому рассуждению, и я подчеркиваю здесь эту фразу, по человеческому рассуждению, не должно было бы быть. Ну вот просто потому, что ну, действительно настолько суровы были испытания, и действительно настолько сурово все было, что там происходило. Но Бог наказывал этот народ, Бог судил этот народ, и Бог этот народ восстанавливал. Вот Ирина Петру пишет, очень, вам, очень благодарна вам, что, можно переслушивать. Да, можно переслушивать уже вышедшие программы на сайте theos.fm, в приложении Теос и в нашей группе ВКонтакте по страницам Библии. Там есть плейлисты с записями наших предыдущих программ. Ирина продолжает. И на протяжении всего Священного Писания Бог все время пытается восстанавливать, но народ жестоковыйный и поэтому получает наказание. Но Бог всегда ждет покаяния. Вот, знаете, опять нас тут иногда упрекают, что слишком много аналогий. Другие, наоборот, говорят, что эти аналогии помогают понять Священное Писание. Я повторюсь, с аналогиями нужно быть очень аккуратным. Аналогия может помочь, но, с другой стороны, аналогия может дать нам неверное представление, некое обобщение, которого в Библии нет. Но я все-таки пользуюсь аналогиями. У меня были замечательные учителя, которые пользовались аналогиями. Я как-то уже называл имя человека по имени Хауард Хендрикс, преподавателя Далласской семинарии, который очень любил аналогии. Причем я не знаю, как он их находил. Я думаю, Господь ему давал эти аналогии находить, потому что они доносили смысл того, о чем он хотел сказать. Вот сейчас Ирина Петру написала про то, как Бог восстанавливает. Да, мы рушим, Бог восстанавливает. А вот вам аналогия. Отец ремонтирует, чинит игрушки ребенка. Вот он сломал, он опять сломал эту машинку, он опять оторвал это колесико. Ну ладно, колесико, его можно прикрепить, все. Вот, но он так сломал, что вроде бы не починишь. А папа, мама берут и чинят эту игрушку. А ребенок ломает, родители чинят. И говорят, что ты, играй осторожнее, вот смотри, вот ты сломал. Но родитель не скажет, слушай, знаешь что, достал ты уже, столько раз ломал, я не буду чинить. Иногда, правда, да, аналогия, любая аналогия разбивается, если ее слишком сильно вот растянуть. И вот с игрушками она тоже может разбиться. Знаете почему? Мы можем сказать, ну ведь бывают ситуации, когда действительно игрушка не подлежит ремонту. А вот и тогда действительно мы говорим, все. Я понимаю, что у Бога милости гораздо больше, чем крепости у любой или крепкости у любой игрушки. Но то, о чем сказала Ирина, это точно. Да, вот Бог восстанавливает то, что разрушено. Бог восстанавливает целостность, целость в самом буквальном смысле, в подлинном, в первоначальном смысле этого слова Бог исцеляет. Вот это вот то, что он делает. Но более того, ведь ему недостаточно было для того, чтобы восстановить эту игрушку, или даже не игрушку, а весь этот мир, который совсем не игрушка, ему недостаточно было просто взять и склеить кусочки. Нужно было, чтобы кто-то взял на себя вину. Нужно было, чтобы кто-то взял на себя грех. Кто? Единственный, кто не должен наказываться за этот грех. Единственный, кто не согрешил. Сын Божий, сам Бог, Бога-человек, Иисус Христос. Вот это принципиальная вещь. Госпожа Беладонна замечает, современный восстановитель Израиля был Сталин. С исторической точки зрения, наверное, вы, ну, по крайней мере, отчасти правы. Дело в том, что действительно, Советский Союз был очень заинтересован в восстановлении еврейского государства и в продвижении этой резолюции, в продвижении вот всей этой идеи. Предполагалось, что еврейское государство будет в этом регионе, в Азии, на Ближнем Востоке, такой опорой Советского Союза. Этого не случилось по разным причинам. И очень быстро пути нового еврейского государства разошлись с путями Советского Союза. Но то, о чем мы с вами пытаемся сказать как раз в этом эфире, заключается в том, что в конце концов свое государство восстановит только Бог, никто другой. Ни Советский Союз, ни российское государство, ни Соединенные Штаты Америки, ни любая другая страна. Да, вот свое государство восстановит только Бог. Вот Жанна пишет, его методы не сработали, потому что Бога и не чтил, и свою волю продвигал в массы. Тут еще все-таки, но опять-таки вопрос, да, о том, что не ходите в Египет. Мы с вами об этом еще будем говорить. Не сегодня, по-моему. Да, завтра. Завтра у нас эта тема, тема роскошная. Когда, кстати, приготовьтесь, пожалуйста, к этому. Я госпоже Беладоне об этом говорю. И Жанне. Приготовьтесь к этому эфиру, потому что, ну, такая, может быть, историческая такая справочка, историческое воспоминание. В 90-е годы, да, в 90-е, да даже еще в нулевые, больше в 90-е, сразу после распада Советского Союза, многие, в том числе и христиане, говорили, надо поехать в Америку. Надо уехать в Америку, там будет круто, там все будет замечательно. Вот откуда придет помощь наша? Помощь наша придет из Америки. Интересно, что во времена пророка Исаии в Израиле многие говорили, надо обратиться в Египет, надо установить союз с Египтом, потому что тут нас завоевать могут. А вот у нас мощный сосед, да, сосед Иудеи, Египет, с ним нужно договариваться. И Исаия скажет, не ходите в Египет. И интересно, что в первый раз его послушают, 31 глава, мы до нее еще дойдем завтра, так что я просто на самом деле немножко забрасываю удочки на завтрашний эфир, раз вы в комментариях это уже затронули. А почему не ходить в Египет? Ну, вот об этом будем читать. Да, вот есть немало людей, которые пытаются найти такого крутого советчика, который расскажет, как что делать, крутую страну, которая предоставит все вот, варианты, все, что необходимо для развития. Одна женщина мне как-то сказала, ну вот она говорит, вот мне бы только найти хорошего мужа, и тогда я буду вот действительно полноценной женщиной. А я начал задавать вопросы. Она говорит, я говорю, а почему? Она говорит, ну я порой себе места найти не могу, у меня с самооценкой проблемы, а вот у меня проблемы с пониманием вообще того, зачем я. Но если муж придет, хороший, вот тогда он мне поможет со всем этим разобраться. Знаете, что я тогда ответил? Я сказал, этот муж придет и спросит, милая, а где ужин? А может быть, он даже забудет сказать слово «милая». Она такая, ну, что вы меня опускаете на землю? А, наверное, надо. Но это уже завтрашняя тема. Хотя вы, друзья, в ваших комментариях очень близко подошли вот к этой теме уже сегодня. Ирина продолжает. Не происходит перемен, потому что нет желания или суета мира этого нас отвлекает от Бога. И поэтому и с усилием входит в... я здесь не понимаю, что он пишет. Вот. А, в Царство Небесное. ЦН, в Царство Небесное. Да, действительно, суета отвлекает. И опять, само по себе не получается. Господь дает нам все необходимые ресурсы. Он дает нам все, что нам необходимо для жизни и благочестия. Но дальше вопрос, насколько мы можем, насколько мы готовы, насколько мы умеем пользоваться этими ресурсами. По поводу работы, работы как служения, тема, которую мы начали в связи с нашей, одной из наших прошлых передач, и разговор этот у нас пошел с вами. Вячеслав Пушин, наш постоянный слушатель, пишет. «Я работаю в службе такси. Бог учит меня в этом служить Ему и людям, делом и словом. Работа для меня уже в радость». Вот да, вот так оно бывает. И интересно, что он пишет «уже». То есть, очевидно, это некий путь совершенствования, путь становления, по которому его Господь провел. Жанна продолжает эту тему, пишет: «Когда делаешь что-то доброе во славу Господа нашего, приобретаешь особенное благословение и радость от труда, которым трудишься». Да, вот тут опять-таки связь с Богом. То есть то, что мы делаем для Бога. И дальше она продолжает: «И для людей, как для Него». Вот именно так. Так, госпожа Беладонна: «А я на работе никому не служу, но у меня большая зарплата, и напрягаться не приходится. Я так люблю свою работу». Вы любите свою зарплату, госпожа Беладонна? Вот вы просто об этом написали. «Я никому не служу, но у меня большая зарплата». Вы любите свою зарплату. А если бы у вас была зарплата маленькая, сказали бы вы: «Я так люблю свою работу». Я думаю, новую стали бы искать. Но это вот разговор между Богом и вами, не мое дело. Вы написали, я ответил. Иван Штейнберг пишет: «Израиль для евреев. Какого Бога он нас касается, славян?» Бог касается всех. И славян, и не славян. Бог касается каждого человека. Я дальше читаю Иван Штейнберг. «Я думаю, Иисус говорил все мы Божьи дети». Нет, он такого не говорил. Иван, интересно, что некоторых его слушателей, кстати, некоторых конкретно еврейских его слушателей, он буквально ошарашил. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна. Когда он сказал: «Ваш отец – дьявол». Какие же они Божьи дети? Ваш отец – дьявол. Идея, кстати, я тут опять хочу нас вернуть к тем программам, которые у нас были, к тем программам, которые у нас выходили. Мы об этом тоже уже размышляли. Идея о том, что все мы Божьи дети – это идея не библейская. Все мы созданы Богом – да. А все мы Его творения – да. Но дитем Божьим, чадом Божьим, человек становится через покаяние, через примирение с Богом. Иван дальше ерничает, и он пишет: «Ну так пусть Божии сделают мне все условия, чтобы я правильно к ним относился». Не будет. Вот никто условий вам, да и мне, делать не будет, чтобы вы правильно к ним относились. Раз сегодня мы семейную тему затронули, один пастор, которого я очень уважаю, приводит такой пример. Он говорит: ведешь занятия для людей, которые собираются вступить в брак, создать семью. И вот спрашиваешь мужчину, да, молодого человека: «Да, зачем ты хочешь жениться? Зачем тебе это нужно?» «Я, — говорит он, — готов и хочу сделать все, чтобы сделать ее счастливой». Угу. Пастор говорит: «Я так это улыбаюсь и говорю: слушай, а если ты вот будешь пытаться, сделать ее счастливой, вот просто сделать, из кожи будешь вон лезть, а ты приходишь домой, и она несчастлива. И ты опять пытаешься, она несчастлива. И ты опять пытаешься, она опять несчастлива или несчастна. Вот, а ты пытаешься, и ты вокруг нее ходишь со всех сторон, а она счастливой не становится. Что делать будешь?» На что молодой человек этому пастору отвечает: «Ну, значит, плохо старался». «Или, — говорит пастор, — не о том старался». Вот мы не можем сделать другого человека счастливым. Мы можем служить Богу, да. Мы можем служить людям, да. Мы можем трудиться для того, чтобы Божья воля в жизни людей осуществлялась, да. Но создать для кого-то все условия, и уж тем более все условия для счастья, мы не можем. Вы не обязаны это делать. И более того, соответственно, продолжая, вот как бы возвращаясь тут к вашему комментарию, и вам этого никто не обязан. Господь дает своим детям, тем, кто приходит к Нему, тем, кто кается перед Ним, все необходимое для жизни и благочестия. Вот Он дает. Мы же не имеем права и сами на это претендовать, и у других это требовать тем более. Пусть мне дадут, и тогда я буду другим. Не получится, не получится. Татьяна Островская поднимает очень большую и волнующую меня, я думаю, многих из нас тему. Иногда, пишет она, иногда внук мне говорит, что Бог насильно никого не тянет. Это ответ на мои «почитаем Библию, разберем, посмотрим». Хочется внуков привлечь, но понимаешь, что заставляю подростка заставлять, увлекать или отпустить? Я бы сказал то, что вы, наверное, уже слышали. Молиться. Вот молиться за наших детей, молиться за наших внуков и показывать им пример. Показывать жизнью, показывать благочестием, показывать чтением, изучением Священного Писания, послушанием Богу. Да, хочется вилами в рай затолкать, но вилами в рай не заталкивают, не работает. Сюзанна пишет, сам человек себя забивает в угол. Господь Бог, Бог Израиля, если к нему прислушаться, то он дает выход, или нужно просто подождать. Да, вот в угол мы себя умеем заталкивать, причем зачастую с самыми позитивными или с лучшими намерениями. Вот эта история про человека, который забивает себя в угол. Знаете что? Тут ведь понятная совершенно вещь, понятное желание. Например, желание покаяния близких людей. Или желание духовного роста для тех, кто тебе действительно важны. И вот тут как раз действует то, о чем мы читаем в книге пророка Исаии. Помните, мы сегодня говорили, отвечая на вопрос Ивана, насчет того, что ну вот невозможно сделать для другого человека все. То есть ну вот так оно не работает. Бог может. Он единственный, кто может. Да и то, обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот на то, как называется книга пророка, начинается, извините, книга пророка Исаии. Бог фактически говорит израильскому народу, послушайте, а вот чего я для вас не сделал, того, что должен был бы сделать. Что я упустил? Мы, родители, иногда начинаем говорить, ну, я, наверное, вот этого не доделал. Когда мой ребенок был маленький, я вот это упустил и это упустил. И вполне возможно, что так оно и есть. Совершенных родителей не существует. Мы с вами несовершенные родители, но и дети у нас несовершенны. Да-да, мы с вами несовершенные родители несовершенных детей. И у нас наши дети, или мы даже по отношению к своим родителям можем сказать, я несовершенное дитя несовершенных родителей. Но Бог-то совершенен. И вот Бог обращается к своему народу, и он фактически говорит, а я что для вас не сделал? А что я упустил? Приходит момент, когда наступает личная ответственность. И мы уже не можем, и не стоит нам обвинять и упрекать себя, а я что-то не доделал. Да, конечно, вы чего-то не доделали. Каждый из нас чего-то не доделал. Но за тот свет, который человек получает, он отвечает лично. Продолжаем сегодня читать книгу пророка Исаии. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Ваши комментарии дальше завтра уже посмотрим. Бог даст. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты направляешь нас и ведешь нас сейчас. И Ты, Господи, помоги нам принять то, что Ты хочешь сказать нам, услышать, самое главное, услышать Тебя. Да будет слава и честь Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 794-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к 28 главе книги пророка Исаии. Перед нами новый раздел этой книги. Мы с вами уже видели пророчества, которые целиком относятся к будущему. Это главы с 24 по 27. Ну а сейчас мы читаем о пророчестве, о непосредственном будущем для тех людей. И это пророчество также уходит в далекое будущее. То есть, если хотите, это такое перекрестие, это такая встреча далекого и близкого, непосредственного будущего, опять-таки, для тех народов в то время, и того, что было для них далеко, ну и для нас, конечно, ближе, чем для них, но для нас это тоже далекое будущее. Это тот день. Когда я говорю далекое, я не имею в виду, что до этого осталось 1000 лет, 2000 лет и так далее. Я имею в виду, что это тот день, что это день Господень. И вот те события, которые будут в непосредственном будущем, иллюстрируют то, что в свое время исполнится уже в день Господень. Эти два пласта, эти две грани тесно связаны друг с другом. И мы сказали о том, что перед нами 6 провозглашений горя. Первое из них направлено против Северного царства, называемого Ефрем. Мы уже обращали внимание на то, что Ефрем и Израиль – это синонимы, описывающие северные колена. Это 10 северных колен Израиля. Ну а дальше пророк начинает двигаться в будущее. Он переходит в этот будущий пласт. Это тот день, это день Господень. Он начинается с великой скорби и уходит в вечность. И об этом мы с вами читаем в 5 стихе. «В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего». Вы помните, что венцом Ефрема была гордыня. Именно об это приткнулся Ефрем. Но тогда, когда Бог придет, тогда, когда Бог установит свое царство, у Ефрема будет венец славы. Потому что это израильский народ, это часть избранного народа. Читаем дальше 6 и 7 стихи. «И духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секера. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются». Один бизнесмен рассказал мне о своем партнере. Долгое время в их отношениях все было нормально. Но потом этот партнер стал пить, стал гулять, стал действительно жить развратной жизнью. И бизнесмен, с которым я говорил, не был христианином. Но он говорит: «Ты знаешь, я не могу уже доверять решениям этого моего партнера. Я не могу вкладывать деньги в наши совместные проекты, потому что я вижу, что его решения становятся безумными. Алкоголь, пьянство ведут к падению». Вот это была действительно проблема. Это была проблема, с которой сталкивался Израиль. Это была проблема, с которой сталкиваются и другие люди. И дальше мы переходим сразу к 12 стиху. «Им говорили», это у нас прошлое, да, вот указание на прошлое, «им говорили: вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Но они не хотели слушать. То есть Бог обращался к ним, Бог говорил им. Помните, потом Христос скажет: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я буквально дам вам покой». Это те же слова, это та же идея. И когда Христа не слушали, это не было новостью, потому что в Священном Писании, в Ветхом Завете описывается то же самое, хотя и в совершенно другое время. Дальше интересно. «И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Что же произошло с этими людьми? На самом деле этот фрагмент очень актуален, он очень современен, потому что то же, что произошло с теми людьми, происходит зачастую и с нами. Это люди, которые не читают, не слушают Божие Слово целиком. Они слушают и читают здесь немножко и там чуть-чуть, здесь немного и там чуть-чуть. Они слушают разные курсы, участвуют в разных семинарах, читают разные популярные книжки. Им кажется, что Божие Слово даст им решение всех жизненных проблем и даст оно это решение быстро, прямо сейчас. Знаете, есть люди, которые считают, что нужно просто прослушать какой-то курс или приобрести какой-то духовный опыт, или обязательно съездить на какой-то семинар, и все будет здорово, все будет замечательно. Мне доводилось встречаться с такими людьми после подобных семинаров. Они говорят, я раньше был совершенно другим человеком. Эти 3 дня или эти 5 дней буквально изменили меня. Но знаете, что часто происходит? Через месяц, через 2, через 3, все как будто стирается. Человек возвращается в свое прежнее состояние. Знаете почему? Потому что не существует коротких путей. Нельзя здесь срезать угол. Единственный способ для духовного роста, единственный способ для роста во Христе заключается в том, чтобы познавать Божие Слово целиком, постепенно, методично. Постепенность и постоянство – вот эти ключевые слова. Эти люди хотели получить благословение, но не были готовы вкладываться в то, чтобы постепенно и постоянно и методично познавать Бога. И сегодня многие христиане находятся в очень тяжелом духовном положении. Но не потому, что они слабые, а потому, что они не уделяют должного внимания, времени и сил систематическому изучению Божьего Слова. Нет такой маленькой хитрости или такой маленькой книжечки или такого маленького курса, в котором были бы ответы на все наши жизненные вопросы и решение всех наших жизненных проблем. Нам с вами нужно в нашей программе 5 лет, чтобы пройти по всей Библии. 5 лет, чтобы пройти от начала до конца. И то это лишь начало, и то это лишь первое знакомство. А дальше на это нужна вся жизнь. Потому что иначе перспектива и стала у них словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Дальше смотрите, ключевая вещь. Тут немного, там немного. Такое лоскутное одеяло, которое люди раскраивают и сшивают по собственной инициативе, по собственному желанию. И в результате они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Вот это опасность. Опасность поиска простых решений. Сегодня очень много людей, которые хотят этих простых решений, их нет. Мы часто повторяем, что христианская жизнь – это не спринт. Христианская жизнь – это марафон. Но насколько мы это понимаем, насколько это до нас доходит, насколько это действительно проникает в наше сердце. А теперь читаем 14 стих. «Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, которые в Иерусалиме». Только что говорилось о суде над северной частью, над северным царством. Но на самом деле Бог говорит об этом суде и в качестве предупреждения для Иерусалима. Эта книга чрезвычайно современна. Такое ощущение, что описываются сегодняшние дни, потому что хула против Бога не остается безнаказанной. Так было тогда, так и сегодня. 15 стих. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя». Что сделали эти люди? Что это за завет со смертью? Что это за завет с Шеолом? Мне вспоминается история про женщину, которая ставит в церкви свечку напротив иконы страшного суда, но ставит эту свечку там, где черти. И проходит священник и говорит: «Слушай, бабушка, что ты делаешь?» Она такая говорит: «Ну, а вдруг туда в ад попаду? Ну, там же тоже вот свои люди должны быть». Это вот такая попытка договориться со смертью. Это такая попытка договориться с теми, с кем договариваться нельзя, но люди пытаются договариваться, именно имея вот это сознание.
Но и там свои должны быть. Есть еще один аспект этого. Даниил говорит, что люди заключат завет с грядущим князем, антихристом, человеком греха, безбожным царем, зверем из земли и зверем с моря. Вот этот завет, к сожалению, будет, и это будет тоже один из признаков конца времени. Сегодня люди пытаются договориться со злом, считая, что лучше договориться, чем потом как-то с этим злом разбираться. Однако попытки договоренности со злом очень плохо, очень страшно кончаются. И если мы читаем Священное Писание, то мы об этом знаем. Читаем дальше 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится». Как преодолеть ложь, обман, соблазны сегодня? Бог уже дал ответ. Это и есть основание, это и есть фундамент. И всякий, кто верует, и всякий, кто приходит к Нему, обретает эту твердость и перестает суетиться. Знаете, порой нашу жизнь начинает охватывать вот эта суета. Мы бегаем взад и вперед, и мы не понимаем, зачем мы это делаем. Но есть краеугольный камень. Есть твердое основание, и это основание незыблемо. И если мы стоим на этом основании, если мы держимся этого основания, то и наша позиция становится незыблемой. Мы читаем с вами в первом послании Петра, 2 глава с 6 по 8 стихи. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Симон Петр, сам называемый камнем, очень четко говорит о том, что этот камень и есть Мессия, Иисус Христос. Ну а с другой стороны, для тех, кто этот камень отвергает, суд придет постепенно. Знаете, для многих суд приходит внезапно, вдруг. А что хуже внезапного суда? Вот я думаю, как раз суд постепенный. Потому что когда суд приходит постепенно, люди не осознают его приближения. Читаем книгу пророка Исаии, 28 глава, 17 стих. «И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 18 стих. «И союз ваш со смертью разрушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас, ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него». Вы когда-нибудь попадали в такую ситуацию? Допустим, где-нибудь в гостинице или в гостях, когда не хватает длины кровати или длины одеяла. Вы укрываете голову и не укрыты ноги. Укрываете ноги и не можете укрыть голову. Это неудобно, и вам не уснуть. И вот Бог фактически говорит им: слушайте, я дам вам короткую кровать. Вам будет не уснуть. И постепенно приходит Божий суд. И дальше в стихах с 23 по 29 Бог говорит о различных видах зерновых и о том, что разные зерновые нужно по-разному обрабатывать, потому что зерно может быть твердым и может быть мягким, и к каждому зерну свой подход. Я не буду читать этот отрывок целиком, я сразу прочитаю 28 стих. «Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его». Вот так же и с Божьими судами. На разные народы и на разных людей будет различный Божий суд. Зависит все от нашей закостенелости, от того, насколько мы отвердели, от того, насколько мы потеряли возможность, потеряли готовность слышать Бога. Если вы сопротивляетесь Богу, то на вас будет более жесткий, более суровый суд. Я как-то разговаривал с одним человеком, который потерял жену и детей. Он говорит: «Бог меня 3 раза поражал, потому что я был настолько упрям. До меня невозможно было иначе достучаться. И вот только после этого я был действительно сломлен в моем упорстве, и я был готов обратиться к Богу». Да, до какого-то момента Господь делает так, что и зерно, и сорняки растут вместе. Но придет время, и они будут разделены. Евангелие от Матфея, 13 глава, 30 стих. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы, я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Вот это разделение будет, никуда от него мы не уйдем. Оно придет в свое время. Знаете что? Не торопитесь. Вот иногда, размышляя о будущем, читая Священное Писание, и особенно читая пророчество, мы говорим: вот оно уже исполняется. Да, что-то уже исполняется, что-то пока не исполняется. Но у Бога есть его план, у Бога есть его время. Он знает не просто, когда это будет, а он определил, когда этому быть. Это принципиальная разница. Он знает, когда это будет, предполагает, что определяет кто-то другой. Но Бог определил, Бог сам решил, Бог сам так установил. И его время в его руках. Наша задача – уповать на Бога. И вот это упование на Бога во многом включает и ожидание. Когда мы ожидаем Божьего времени, понимая, что это распределение по времени лучшее. И еще одна поразительная вещь в связи с этим же. От вас, друзья, зависит, какой будет на вас Божий суд. Я обращаюсь прежде всего к людям, которые сопротивляются, которые пока не готовы прийти к Богу. И Господь открывает нам это в своем слове в Священном Писании. Ну а дальше, в 29 и следующих главах, перед нами пророчество об Иерусалиме. Эти пророчества начинаются с непосредственного будущего, но затем уходят во времена тысячелетнего царства. Сначала мы читаем об истории Иерусалима и о том, как Иерусалим предан язычникам. Затем мы читаем о смысле и значении Иерусалима. Это ответ на вопрос «Зачем все?». И, наконец, мы читаем о чести и славе Иерусалима. И вот честь и слава Иерусалима неразделимо связаны со славой Божьей. Давайте обратимся к тексту и хотя бы начнем сегодня эту главу, продолжать ее будем уже в следующий раз. Первый стих 29 главе. Это тоже провозглашение горя. «Горе Ариилу, Ариилу городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть заколают жертвы». Что такое Ариил? Дело в том, что это и есть Иерусалим, это еще одно название этого города. Это название буквально означает «подобный льву». Кстати, то же самое слово используется в книге Иезекииля, 43 глава, 16 стих. И там оно переводится как «жертвенник». И то, и другое значение замечательно подходит как раз к Иерусалиму, городу Давида. С одной стороны, лев. Помните, Мессия, лев из колена Иудина. Помните, что лев – это знак, который на знамени колена Иуды. Мы с вами об этом уже говорили. И с другой стороны, Иерусалим был тем местом, где находился Божий храм, Божий жертвенник. И вот На этот город провозглашается Гуря. Почему? Мы с вами это сейчас увидим. Это очень примечательное пророчество. Дело в том, что пророчество это продолжает исполняться и сегодня, и будет исполняться долгое-долгое время. Если вы пройдете по Иерусалиму, вы обратите внимание с одной стороны на святые места, с другой стороны вы увидите это торжище, вот эта торговля, которая продолжается, которая не прекращается. И еще вместе с радостью, зачастую напускной, вы услышите и почувствуете плач. Вот это ощущение горя, оно вьется в воздухе, оно никуда не девается. И стена плача – это, пожалуй, одно из его воплощений. Да, там многое уже для туристов, там многое про туристов, но вот это горе, оно никуда не делось. Оно есть. Второй стих. «Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил». Это суд над Иерусалимом. Это то самое горе, которое буквально висит в воздухе. Горе, которое никуда не девается. Идем дальше, третий стих. «Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражею наблюдательную и воздвигну против тебя укрепление». Но Навуходоносору еще предстоит прийти и разрушить этот город. Для пророка Исаии это будущее. Для нас же это уже в прошлом. И вот начнется время язычников. Это время будет очень и очень долгим. А потом это время закончится, и будут другие суды. Однако в конечном счете именно Бог остановит эти суды, именно Бог избавит свой народ от истребления. Именно Бог расстроит планы врагов Иерусалима. Именно Он созиждет царство, как Он это и обещал. Мы читаем обо всем этом в Священном Писании. 4 стих. «И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчище лютых, как разлетающееся плево». И это совершится внезапно, в одно мгновение. Вот такое будущее Иерусалима. Это Иерусалим под властью язычников. Это город, который многократно разрушался. Он восстанавливался и снова разрушался. Мы в следующий раз еще об этом поговорим. Там есть на что обратить внимание. А сейчас я прочитаю стихи с 6 по 8. «Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурью и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него и укрепления его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, тоже будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона». Будет казаться, что Иерусалим разрушен, и будет казаться, что противостоять этим народам нельзя. И вдруг Господь снова покажет, и это случится, обязательно случится. Он покажет и свою силу, и свою защиту, и свою охрану, и свою милость, и свою любовь, и свою справедливость. Мы вернемся еще к этому фрагменту в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.